«Человек из телевизора».
Не до телевизора было Ирине Петровской.
Но только вчера,
да,
вечером.
Да, да. Ну, скажи, успокой всех, скажи, что с тобой все нормально.
Да нет, ну, во-первых, слышно, что я пришла на радиостанцию.
На работу. Доложи нам обстановку. Вот ты ехала сегодня на машине, выехала из двора своего
выехала,
дома.
Но я не во дворе стою, по счастью, а на стоянке. Да, ну, для начала, кто не знает, просто так случилось, что я стала прямым очевидцем вчерашнего взрыва, поскольку проживаю через подъезд.
Практически в этом же доме.
Ну, не практически, а в этом же доме.
Только в другом крыле.
И крыло даже похожее. Просто через подъезд, я говорю. Вот, поэтому в момент, когда все происходило, гуляли с собакой, почему-то даже не слышали взрыва, видимо, в другую сторону было направлено, не знаю, как это называется, там, взрывная волна. Вот, но уж когда подошли к дому, то увидели все это во всей красе. Это, не дай бог, конечно, увидеть ощущение, что просто в дом попала какая-нибудь там бомба, да, огромная, зияющий провал, языки пламени, завал
от прямого
внизу.
Попадания, как будто.
Как будто, да? Да, как будто разнесло, я не знаю, терминологию военную, но вот что-то есть такое, да, которое лупит по дому и разносит целую панель. Вот тут так и получилось. Вот, но, опять же, говорю, что, по счастью, вот наш подъезд вообще никаким образом не задет ничего. А вот эти два, они, конечно, ну, не знаю, там, один-то точно, конечно, там, расселен сейчас, и людей в нем нету. Во втором я вчера уже видела несколько светящихся окон. Вот, а утром чего? Утром выезжала, у нас там перекрыта часть двора из первой Останкинской, но меня выпустили со стоянки, вся стоянка, хотя она довольно далеко от этого, вся усыпана стеклом, у некоторых машин выбило окна, хотя, повторяю, это было не под домом, а чуть-чуть дальше. Взрыв, судя по всему, был, конечно, какой-то невероятной силы, и даже более того, люди находили у другого дома большое расстояние, ты там была, ты видела, вот эти оконные рамы. Всю ночь работали бульдозеры, рабочие.
А какую-то часть дома все-таки эвакуировали?
Да, эвакуировали. Ну, часть, видимо, уехала просто своим родным и близким. Кого я знаю в этом доме, вот я позвонила и выяснила, что да, там уехали к родным. А остальные рядом прямо школы. И у школы стоит огромное количество каких-то машин, милицейских, автобусы. И я видела, что там полночи как минимум в школе горели окна. Сразу говорю, что не эвакуирован весь дом. Я сегодня слышала, в том числе по нашему радио, что в доме 600 квартир, и все эвакуированы, ничего подобного. Вот эвакуирован один подъезд, и, видимо, часть вот этого второго к нему примыкающего.
Скажи, пожалуйста, Ира, вот когда ты по телевизору смотрела новости, все, что ты успела увидеть, все-таки ты как очевидец можешь разделить теперь? Много привирают в такого рода новостях? Скажем так, криминально.
Нет, я как раз посмотрела, меня поразило, что очень поздно пошла про это информация, когда я уже попала домой, потому что еще там час примерно мы провели на улице, пытаясь понять, вообще можно заходить. Никто ничего не знал. Милиционеры, вставшие в оцепление у нашего подъезда, тоже ничего толком не могли сказать. Но на всякий случай решили, забежали в квартиру, взяли документы, взяли, опять же, щена и стояли во дворе, как и все. И потом уже вот где-то часам к 8, наверное, не, попозже. Не, к 8, да, я пришла уже домой, решив, что, ну, видимо, во всяком случае, нашему подъезду ничего не грозит. Включила телевизор. Тут у меня, естественно, начались звонки. Я знаю, что Вести 24 начали показывать это чуть ли не в прямом эфире, нон-стоп. Просто мне позвонили, сказали. А все остальные каналы, я вот как раз подумала, что вот мы там, да, часто говорим, нужны спецвыпуски какие-то, не нужны. Ну, наверное, вот люди, которые попали в эту ситуацию, им они нужны, если они в этот момент оказываются у телевизора, чтобы конечно хоть что-то понять, хоть какую-то официальную версию,
или,
чтобы
или
понять,
нужны,
что делается.
Нужны там, не знаю, ну, в конце концов, на канале московском точно нужны.
В общем, я все попереключала, ничего не было, пошли вести. Первую всю часть говорил Путин в Бухаресте на саммите НАТО, потом был Медведев, и только уже где-то там на 25-й или какой-то минуте сообщили, что вот произошел взрыв, хотя к этому моменту уже где-то час прошел.
Uh-huh.
Вот. Ну, там какого-то такого осознанного специального вранья я не слышала, только слышала, что, опять же, вот всех там эвакуировали в какой-то программе, но
ты допускаешь,
знала, что не всех.
Допускаешь, что причиной такого взрыва могут быть действительно вот ремонтные работы, которые
ведутся. Я ничего не могу допускать и прогнозировать, потому что я не специалист.
Ну вот там выступал, кстати, среди очевидцев по телевидению, я видела один молодой человек, который тоже жилец этого дома. И он как раз говорил, я его даже по нашему радио тоже слышала, что вы себе представляете, что все время что-то пилят и сверлят, все время какие-то ремонты проходят в этом доме.
Ну, огромный дом. Огромный
надо
дом.
Все вот как раз требуют запретить делать такие большие ремонтные работы без разрешения этих самых...
То, что в нашем доме бесконечно что-то пилят, сверлят, штробят, да, есть такое слово, это точно, потому что, естественно, дом довольно уже старый, мы в 90-м году туда вселились, значит, сколько ему уже, 18 лет, да, многие люди продают квартиры, те, кто вселяются, соответственно, начинают делать ремонты. Скорее всего, да, наверное, возможно, что там какие-то и нарушения техники безопасности. Да просто иногда, честно говоря, жить невозможно, когда у тебя над головой или под головой, там понять невозможно. Все время что-то сверлят. Вот я, например, живу в этой ситуации, но мне кажется, что 10 лет постоянно. Но с другой стороны, я тоже делала ремонт, и тоже приходилось мне отбиваться от недовольных, потому что ты понимаешь, что невозможен ремонт без шума.
Угу.
Другое дело, конечно же, когда там начинают все перегораживать, это совсем другое качество шума, когда все там громыхает, рушится, и вот этот вот звук, от которого можно залезть на стенку. Это как будто тебе голову сверлят, даже не какой-то там отдаленный звук дрели, да, а именно отбойными молотками работают. Наверное, может все быть. Кто там... Вот вчера это ужасно было, я поняла, что такое вообще люди в ситуации стресса, потому что по всему двору, естественно, море народу, все жильцы высыпали, бегали где-то заполошенные старушки, которые кричали «террористы», «взрывчатка» и так далее. Одна даже успела на моих глазах оповестить кого-то, что там, типа, Наташка погибла в той квартире, но через 15 минут она сообщила, что Наташка цела-здорова и подходит к подъезду. Ну, это такая, такое свойство
паника,
людей. Да. Да, паники, я бы даже, вот тебе скажу, паники не было как таковой, наоборот, стояли. И, в общем, видимо, милиция тоже очень четко сработала, потому что вот буквально через 15 минут уже было выставлено оцепление, и пытались подъехать. Угу. Это отдельная история, как по таким дворам. Вот люди, которые живут в огромных многоквартирных домах, они меня поймут, да? Вот эти вот люди, архитекторы, там, строители, кто планировал вот эти вот дома и застройку, ну, просто представить, да, себе, что, наверное, может понадобиться, чтобы проехала пожарная машина, чтобы проехали скорые.
Это невозможно.
Это практически невозможно. Там две машины не расходятся, естественно, потому что многие паркуются у подъездов, а где им еще парковаться? Все стоянки, которые есть в округе, естественно, тоже забиты. Вот я, например, ставлю машину на стоянке платной. У кого-то, может быть, нет такой возможности купить место и потом, соответственно, еще оплачивать каждый месяц. В общем, пожарные несчастные продирались просто. Они так и не смогли вот под эти окна подъехать. Ну, кстати, это было невозможно, потому что был завал из рухнувших этих плит, обрушившегося стекла. Самое тяжелое, конечно, когда ты видишь, как на этих вот кустах внизу висят какие-то одеяла, пледы, я не знаю, шали. Ну, в общем, вот предметы такого обычного домашнего обихода. И когда это представляешь все реально, да, что это за трагедия, вообще просто для людей подходящих. Я видела, вот как люди шли вот из этих подъездов, как они замедляли ход, и у них вот просто был действительно шок и ступор. Но и у всех остальных тоже, потому что это все равно необычайно тяжелое психологическое такое потрясение. Опять же, видела, как вчера неоднократно к другим подъездам подъезжали скорые уже поздно вечером. Видимо, особенно у пожилых людей сердце все-таки вот давало себя знать.
По НТВ срочный репортаж был уже в 19:30, пишет нам Ольга.
Ну вот на по НТВ я не видела, потому что в этот момент, когда я включила, уже не было ни одних новостей, кроме вестей. Да, и потом уже в 9 началось время, и с этого тоже, именно с этого репортажа они начали сообщение даже, точнее, да, из первой картинки.
Угу.
Но думаю, что времени-то в этом случае было легче, потому что они рядом, да, их служба новостей, а вестям, наверное, пришлось еще еще посылать корреспондента с Ямского поля. Хотя, с другой стороны, Вести 24, повторю, они все-таки аффилированные с этим структуры, они вот вещали в прямом эфире.
Вот еще. Russia Today также показали в прямом эфире параллельно с Вести 24, пишет Юрий.
Ну, мне вчера позвонил сосед из моего же подъезда, из Парижа. Он сейчас в Париже находится, потому что, естественно, волнуется человек, что у него в квартире. Вот он тоже это увидел. РТР «Планета» — это такой вот, ну, как бы международный, да, выпуск. Да. И вот там он тоже уже к этому моменту несколько раз видел эти репортажи.
Ну хорошо,
да.
Пока остановимся, просто понимаете,
программу
почему
вы
мы решили
да,
провести, поскольку
да, благодарю, кстати, всех, кто откликнулся и предложил вообще помощь, проживание и так далее. Спасибо,
пожалуйста.
Слава богу, не пригодилось. И вам,
товарищ... А ты просто так приезжай.
Я теперь так просто, да. Ну, документы теперь со мной всегда, косметичка, смена белья. Но на самом деле не смешно, правда. Вот это ощущение, когда ты понимаешь, что вот выражение «твой дом, твоя крепость», да, «мой дом, моя крепость»,
так легко.
Это на самом деле абсолютная условность. И опять же понимаешь, да, когда там советуют не поменьше, да, если происходит что-то, там, я не знаю, маньяки бегают по улицам, поменьше выходите из дома, да, и кирпич вам на голову не упадет, маньяку там не попадете в лапы, вот тебе сидишь дома и вот бабах в прямом смысле.
Век из телевизора.
Новый поворот. Я специально запаслась газеткой «Известия». Редко я это делаю.
О, я ее не видела еще.
Вот она, газетка.
Интересно, потом подаришь?
Подарю. Что ты? Значит, «Разброд и метание». Так называется колонка Ирины Петровской. Обычно мы не обсуждаем публикацию, которая проходит в газете, да, пытаемся как-то разнообразить нашу программу и подключать и вас по телефонам прямого эфира. Мы это сделаем обязательно, кстати, я не напомнила. 363-36-59 телефон. И смс +7 985 970 45 45. Но здесь особый случай, скажу я вам, потому что колонка Ирины Петровской на сей раз посвящена не столько какой-то конкретной передаче, сколько конкретной персоне. Речь идет о Владимире Владимировиче Познере.
Нет, там не только, там еще и конкретные передачи «Реальная политика»
повод,
и Глебу Павловскому.
Да, но все-таки повод для разговора нам дал Владимир Познер, который, как он сам сообщил в своей прощалке в «Последних временах», вдруг неожиданно стал ньюсмейкером на позапрошлой, получается, уже неделе, когда после прошедшего круглого стола, посвященного проблемам канала «Дважды два»
и шире морали и нравственности,
Владимир Познер заявил, цитирую я уже его цитата, которую дает Ирина Петровская: «У нас на ТВ не существует свободы слова, а во время парламентских и президентских выборов были вещи совершенно запрещенные. О том нельзя говорить, этого нельзя показывать, того нельзя приглашать», говорит Владимир Познер. «Мы обсуждаем, не дать ли пациенту водички, а то, что он просто подыхает, об этом поговорим потом». Так вот, после этой фразы как раз и стал Владимир Познер ньюсмейкером. Он и у нас на «Эхе» выступал, давая как бы диагноз о свободе слова в России. Ну и после, как я поняла, уже после, во время программы «Времена», да, вот в своей прощалке, он еще вынужден был и объяснять, что он имел в виду, когда касался темы свободы слова,
да, но
в российских средствах массовой информации.
Прощалки уже не сказал, что у нас на телевидении нет свободы слова. Там такую довольно сложную конструкцию наворотил, что чем меньше средства массовой информации, тем в нем больше свободы слова, а чем больше, тем меньше. В общем,
что тебя скажи, почему ты решила вдруг собрать какое-то количество текстов из его передач, Владимира Познера, и нам это предложить для осмысления? Почему ты решила это сделать?
Ну, потому что, во-первых, возникло такое ощущение, что вот все промолчали, все молчали, и вот единственный человек вдруг раз взял и сказал вот так вот лихо. Во-вторых, эта прощалка меня, конечно, тоже некоторым образом изумила, потому что либо ты уж тогда не возвращайся к ней, либо повтори, почему ты стал ньюсмейкером. Цитировали ровно вот это высказывание, которое, я имею в виду все другие средства массовой информации, и... В общем, цитировали с некоторым восторгом. Было такое ощущение, что вот действительно, вот уж сказал, вот наконец все... вот вы тут сидите, да, и ничего не знаете, а вот оказывается, чего у нас тут...
А мужики-то не знают.
Да, мужики-то не знают. Происходит. Поэтому мне показалось интересным напомнить разные высказывания разных лет, начиная от 2004 года, когда... Перед очередной церемонией ТЭФИ было заседание нашей академии.
Да, этот эпизод, я помню, мы активно обсуждали.
Мы его очень активно обсуждали, да. Когда Эдуард Сагалаев при поддержке еще некоторого количества членов академии выдвинули предложение от имени академии высказаться по поводу того, что происходит на телевидении. А в тот момент, как я напомню, то есть напомню и напоминаю здесь... В список финалистов ТЭФИ попали уже запрещенные программы. И все понимали, что это не просто ушедшие по каким-то причинам эстетического художественного свойства программы, абсолютно по политическим. Исчезла свобода слова, исчезли «Тушите свет» с Хрюном и Степаном. И, наконец, что самое главное, отлучили от эфира Леонида Парфенова.
Давай-ка быстренько изложим фактуру, чтобы...
И быстренько, да. Я и говорю, и фактура в том заключается, что проголосовали за то, чтобы написать текст декларации, в которой выражается озабоченность телевизионного сообщества.
И Владимир Познер попросил это сделать Ирина Петровская и Эдуарда Сагалаева.
Не в этом дело. Он вынес, он как президент обязан вынести этот вопрос на голосование. Все проголосовали, ну, в большинстве. И после чего, естественно, было поручено инициатору Сагалаеву написать этот текст, а меня попросили значит, быть в пристяжке, ну, поскольку я пишущий человек, чтобы как-то это оформить. Да, но я должна сказать, что, в общем, Эдуард Сагалаев без меня прекрасно справился.
Но дело не в этом.
Более или менее мы написали этот текст, в котором черным по белому было написано, что свобода слова находится под угрозой.
То, что сегодня говорит Владимир Путин.
Абсолютно все то же самое. Подписало меньше 40 человек.
И он сказал, что читать не надо эту декларацию.
Решено, да. Он своим решением тогда значит, отменил чтение на торжественной церемонии. И более того, так и не сказал, а сам подписал он или нет. Тогда газеты опубликовали эту декларацию, там были подписи тех, кто открыто эти подписи поставил. А я помню очень хорошо, что после этого была наша эховская очередная годовщина, и отмечали ее, да, и там был как раз Владимир Владимирович, к нему подошли, сказали, вы подписали декларацию, он сказал, не скажу. Типа и не да, и не нет. Вот до сих пор непонятно, да было или нет. И вот сейчас прошло 4 года, значит, он потом уже в эфире «Эхо» вот на следующий день после круглого стола говорил, что вот эта вся ситуация 4 года длится, да? Значит, мне кажется, что если бы 4 года назад та же Академия, которая себя, конечно, сейчас и тогда позиционировала как абсолютно неполитическая организация, тем не менее, каким-то образом свой голос бы подала, может быть, я не знаю, может быть и нет, а может быть и да, может быть, чуть-чуть ситуация была бы менее трагической или, скажем так, драматической. Ну и второе, что, опять же, наш дорогой и любимый Владимир Владимирович говорил, как только мне чего-то запретят, кого-то звать, какие-то темы поднимать, и так я уйду, потому что я этого не потерплю. Теперь вот выясняется, да, спустя время уже прошла и парламентская, и президентская кампания, что все это было. Я не хочу сказать, чтобы он уходил, и чтобы программа уходила, пусть будет, да, но просто вот это ощущение двойных каких-то непоследовательностей именно. То есть в одном, в своем телевизионном эфире я, тем не менее, говорю одно, потом прихожу на радио, говорю другое. Собственно, это мы и обсуждали с теми же коллегами, критиками. Это все производит какое-то очень такое неприятное впечатление. Но смысл этой колонки шире, потому что...
Люди в телевизоре ищут точку опоры. Они хотят понять, кого любить, кого не любить.
Не люди в телевизоре ищут точку опоры, а люди из телевизора, толкователи событий,
поступков. Ну, в смысле, люди, которые там живут в этом телевизоре.
Я о том и говорю, да. Они не понимают, как быть в ситуации вот этого двоевластия, как сделать так,
кому служить-то?
Именно. Как сделать так, чтобы не обидеть одного, в то же время
сделать
не задеть другого. И кто теперь главнее? И вот это вот особенно ярко высветилось на примере последней программы «Реальная политика» Глеба Павловского. Я давно уже ее после выборов вот не смотрела и ахнула, поняв, как некомфортно чувствует себя человек, у которого до этого все было точно, легко и понятно. Он пел свою песню. А теперь нет, не отняли. Он должен петь дальше, но он не может одновременно испытывать те же чувства к другому человеку. Поэтому про одного он говорит сухо и раздраженно и учит его, как ему поступать. А про
нового,
другого,
да?
Да, про другого по-прежнему слагает цветистые свои оды. И там некоторые цитаты, ну, просто меня потрясшие. Голос, как голос Левитана, там речь Путина. А самое главное, что Дмитрий Медведев, это последнее послание Путина, это манифест свободы. И дальше идет вот эта его фраза, от которой я вообще отталкиваюсь, которая всех очень вдохновила и дала какие-то надежды. Свобода лучше не свобода. И кто бы с этим спорил?
Ну вот, собственно говоря, об этом и написала Ирина Петровская в своей колонке. Мы сейчас новости слушаем, потом возвращаемся в студию и уже вас подключаем к нашему разговору. А смеюсь я, потому что это волшебная сила искусства, что такое радио. Совершенно случайно, сама того не подозревая, я подарила одному известному каналу новое название. Я сказала, пора, что туда и показали. Наши слушатели в восторге. Ксения, действительно, пора, что туда.
Ну, я не стала бы так говорить.
Ну, видишь, как получилось.
Ну, правда, я не вижу Russia Today. Поэтому я ничего не могу сказать, но точно знаю, вот по свидетельству, опять же, очевидцев, что там бывает информации по некоторым вопросам больше, чем бывает на основных наших федеральных каналах.
Я Russia Today, да, я поняла. Тебя я Russia Today смотрю редко, поскольку не владею языком, к сожалению, английским.
Ну вот именно.
Но смотрю Вести 24 именно из этих соображений, поскольку это чистый прямой эфир со всеми прелестями, да, и со всеми неожиданностями. И на этих прямых эфирах вы увидите то, что вам потом не покажут никогда. Там проходят все пресс-конференции в прямом эфире, да, абсолютно, да, да, целиком и полностью. Ну, естественно, все выпуски и все интервью в прямом эфире. Это очень важно.
Кстати, что, опять же, возвращаясь к началу темы, видела вчера покореженные тарелки. Там у нас все-таки в доме много тарелок.
Спутниковые.
Спутниковых, да. И они вот так вот, одна прямо пополам сломанная. Очень такое горькое зрелище.
А, Анатолий из Москвы. Вся неделя прошла под знаменами сумасшедших в Пензенском подземелье. По Первому каналу первой новостью с первыми лицами области. Вам не кажется, уважаемые ведущие, что это полный маразм и абсолютная деградация Первого канала? А если сюда приплюсовать подробности из жизни самопального борделя с русской рулеткой, как говаривал классик, правда по другому поводу осталось материться. То есть человека не устраивает, что главной новостью недели стали пензенские сидельцы, и, собственно говоря, все вокруг них было сосредоточено.
Ну, кстати, не только на Первом канале, это было на всех каналах. Ну, тут как посмотреть, в общем, это действительно давнее.
Честно, новостями стала беда.
Ну, естественно.
Если говорить уж серьезно.
Да, не имением, да, других, да, новостей.
Беременные мужчины, кролик родил мышь, собака напала на тигра. Это все, похоже, такая малаховщина идет по всем выпускам новостей.
Но, тем не менее, пензенские сидельцы, это, конечно, будет несколько более...
Согласна.
Важная тема, хотя бы потому,
равно,
что там были дети и были,
согласна,
люди.
Ну, согласись, что
много...
вот этот крен, он все равно существует.
Ну, крен существует вообще в любую...
Путин и Медведев, а дальше пошли бантики.
Мы уже... Это не бантики. Да. Мы давно говорили, что это есть особые пласты, и новостиные, и так называемые публицистические обсуждения в ток-шоу. Всякого рода аномалии. Аномалии всегда, даже, может быть, если были бы другие новости, именно для наших телевизионщиков, привлекательнее, чем норма, и уж тем более, например, какое-нибудь там невероятное достижение мысли творческой. Поэтому есть в этом, но это, да, это не сегодня сложилось. Как зовут нашего слушателя?
Анатолий.
Анатолий. Если вы заметили, это тенденция уже там последнего, в лучшем случае, десятилетия, а
нет,
так и больше.
Нет, все-таки, мне кажется, что в последнее время особенно это видно, особенно в новостях.
Ну да,
согласна. Потому что все-таки из новостей сделали, я опять же убираю за скобки пензенскую тему, действительно согласна с тобой абсолютно, это все-таки действительно
люди,
люди и новости настоящие. Но то, что вообще из этого сделали такой паноптикум, такую развлекуху, такую сплошную программу «Максимум» из этих новостей федерального уровня. У нас сидят взрослые люди, сидят там типа Кати Андреевой, которые себя позиционируют как взрослые ведущие новостей. И вот такой уже занимается ерундой. Ну, кончается официальная хроника, а дальше пошли вот эти все рассказы неизвестно про что. И где они это все собирают? Где они все это ищут?
Ну, видишь,
где они это находят?
Вот в случае с Малаховым есть такой, да, тандем, мы видим. Есть желтая пресса.
Слово
оттуда...
тандем, пожалуйста, не надо.
Да, не тандем, тогда, да, как бы это лучше сказать, связка.
Связка вот получше.
Связка между совершенно
желтыми. Собачья терминология пошла.
Там вязко, ты путаешь, слушай. Ну, ты обращайся к специалисту, если что.
Вот, напротив меня специалист.
Связка. Вот в этой связке, да, существует абсолютно желтая, желтейшая пресса и вот желтые программы. Находятся темы. Если не находятся герои на них, то они там придумываются и подгоняются в программы, я так думаю. Вот, поэтому мы это все наблюдаем в течение уже длительного времени. И, в частности, именно об этом в том числе и говорили на том самом круглом столе, посвященным проблемам не свободы даже слова, а именно морали и нравственности, потому что это две, ну, связанные, конечно, вещи, но вот свобода в понимании многих распространяется, да, она не касается вот этого вот идеологического одного единственного сегмента, а дальше она действительно распространяется на все остальное, причем в самом шокирующем и самом чудовищном виде. Только это уже другое слово, это не свобода, это просто вот это мусор, это абсолютное отсутствие всякого понимания, да, как это влияет на головы, на мозги людей. Я вот просидела в субботу вечером целиком у экрана, кстати, вот была практически целиком на НТВ, и просто поразилась. Вот мусор, причем многократно в разных вариациях повторенный. То, что было в программе «Максимум», переходит в «Русские сенсации». Я все это уже видела.
Гребут по дну. Они снова ни один кадр не пропадает зря.
Шинкуют.
Да,
вот
да,
то, что раньше было. Да, там да, история да. Яны Рудковской и Батурина. Опять, значит, вычленяется оттуда кусок. И он пришпандоривается, извините за выражение, под тему «Развести звезду». Значит, идет целый часовой почти выпуск про то, как разводятся звезды. И все это настругано из того, что мы уже видели в разных других. То есть ощущение, что вот этот мусор все время метелкой так вот подметают, да, потом, значит, какие-то там крупицы выделяют из наиболее хорошо пахнущей из этого мусора. И снова,
знаешь, кстати, абсолютно... твой любимый Полянский уже в кадре.
Кто это?
А вот который...
Голос.
Он уже рычит, прям влезает в кадр и прям так крупным планом
рычит. Где он рычит?
Ну, какая-то рычалка была у него, страшилка-рычалка.
Рычалка у него была, по-моему, вот эта вот
чрезвычайная,
что-то
чрезвычайное. Такое. Нет, да. Что-то чрезвычайное у него сейчас идет. Да-да-да.
Ну, в общем, там много чего чрезвычайного.
Я не помню, что, да.
И, к сожалению, вот это вот оно живет и торжествует. И в лучшее время, причем это целые огромные блоки, это начиная там с 7 с чем-то и заканчивая вот этим чудовищным,
смотреть
которого
нечего.
Мы никогда не касаемся, Dust is Fantastic, уже само название вызывает омерзение, и рассказываем о том, как лучше научиться друг друга, так в кавычках скажем, любить.
Возьмите наушники.
Возьму.
Наш телефон 363-36-59, готовы слушать вас, пожалуйста, милости просим в программу «Человек из телевизора». Алло, здравствуйте. Алло, добрый день, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, вот последний барьеру выступления украинского представителя нашего, значит, депутата Государственной Думы. Вот какое-то странное поведение Соловьева, что не уважает, во-первых, гостей и выглядит очень-очень отрицательно. Чем это связано, скажем, у него все хуже и хуже.
Хотя... Вы знаете, не знаю, мне кажется, что даже скучно уже на эту тему говорить. Ну, сколько можно? Что-то странное ощущение от Соловьева, сказал наш слушатель.
Соловьев всегда прекрасно знает, кого ему уважать, а кого можно и немножечко не поуважать. Да? Мы уже об этом действительно говорили тысячи раз, что очень часто этот ведущий берет на себя то, что совершенно ему по статусу и рангу, в данном случае, по его
сейчас
роли,
я буду с тобой спорить.
Не положено. Я его спорю до посинения.
Буду
Но
спорить.
Я бы не хотел по этому поводу все-таки спорить, потому что, что тут
по
говорить?
По светлому поводу. Давай найдемся светлого
кого-нибудь пола. Светлый, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Я вот по поводу Rush Today. Вы знаете, у меня друзья вот в Калифорнии живут, но они наши. Да? Mm-hmm. Вот они, значит, всех своих коллег, ну, там высокотехнологичная фирма, все, ну, практически ученые, этот канал смотрели, им больше нравится, чем, они, говорят, надоела эта бушевская пропаганда. Этот канал, говорит, более правдивый, чем это, поэтому не надо так уж «Параши-то» называть.
А я его не называю, я сказала «Параши Тудей» показывали.
Ну, понятно, я вас понял, что вы хотели сказать.
Ничего я не хотела, это у нас такие испорченные слушатели, ваши коллеги по слушанию «Эхо Москвы», это они так все это воспринимают, а я ничего не сказала. Ну, видишь, как народ тоскует по путинской пропаганде в Америке, в Калифорнии, в далекой. Им надоело бушевское, они хотят путинское.
По мне, если говорить о пропаганде, что в лоб, что по лбу, да? Вот, и поэтому я не знаю, как там Russia Today трактует события в Америке. Что-то я сомневаюсь, что бушевская пропаганда очень сильно там, да, как-то интересуется Россией.
Да, ну, может быть, поэтому просто друзьям из Калифорнии не хватает новостей из России на английском языке.
Кстати, если они бывшие русские, то тем более странно, потому что... Хотя, может, там вообще нет ничего, кроме этого, да?
Там же есть русскоязычное телевидение.
Свое собственное, да. Я умоляю. Ну,
алло.
Свое собственное, там, тяжелый случай.
Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Александр из Москвы.
Да.
Ну, вы знаете, вот программы вообще никаких смотреть уже просто невозможно. Только канала «Культура».
Да, правда.
Вот. И задуматься можно о более глубоких вещах. Почему люди это смотрят? Почему смотрят эти вот разводы, бесконечные сериалы, где все понятно. Вот это плохое, вот это хорошее, а вот это вот в непонятном состоянии находится.
Почему люди смотрят, да?
Люди смотрят, и я так понимаю, что это как жвачка, понимаете? Они в этот момент отвлекаются от своих собственных тем.
Вы знаете,
да.
Да, да. Я не знаю, у меня такое подозрение, простите, ради бога, не очень хорошо слышно вас, но мы поняли вашу тему, которую вы хотите поднять, важная, конечно. Не знаю, как Ира, мне кажется, что народ от телевизора будет отваливаться потихонечку, потому что сегодня у телевизоров остается кто в основном? Те люди, у которых больше ничего в жизни нету. Понимаешь?
Нет, не согласна.
Ну как? Ну извини
согласна.
Меня, потому что, насколько я знаю...
Пока не согласна.
Молодежь, о которой мы с тобой так печемся, она вообще телевизор не смотрит.
Городская молодежь,
смотрит.
У которой есть другие альтернативные источники информации, развлечений, там, досуга и прочее.
А в селе молодежи нету?
Тем не менее, вот если взять весь массив, всю огромную страну, то все равно по-прежнему телевизор очень важная составляющая жизни людей. То, что в принципе аудитория уменьшается, это действительно уже зафиксировано. И, прошу прощения. И в частности, скажем, уменьшившиеся рейтинги и доли программ очень ярко об этом говорят. То, что еще несколько лет назад там программы могли собирать 50-45% всей аудитории, сегодня, ну, дай бог, 30%, это просто потолок и предел. Mm-hmm. Естественно, это свидетельствует о том, что какая-то часть действительно от телевизора отходит. Но, опять же говорю, не будем обольщаться. Огромное количество сидит у телевизора и взахлеб смотрит то, что мы с вами вот называем мусором. Почему? Потому что человек... в принципе, ну, во-первых, слаб, он любит всякие истории, особенно из жизни знаменитостей, и хлебом его не корми, дай посмотреть, и потом обсудить, кто как выглядит, у кого там какая пластика, и кто с кем развелся. Ну, и, во-вторых, просто очень большое количество людей, к сожалению, не пока, во всяком случае, не способны к здравому анализу, к размышлению и к попыткам как-то анализировать, и, что ли, критически воспринимать то, что они видят.
Ну, ты посмотри даже потому, как, по нашим с тобой встречам, Ира. Ведь что мы с тобой обсуждаем? Мы обсуждаем три передачи общественно-политические, которые существуют на нашем телеэкране. И все.
Да, потому что вот именно в этом же и ужас. Да? Ужас в том, что вот поле смысловое, оно сужено до невероятного уже вот какого-то, да, размера маленького пятнышка. Если говорить именно о смыслах дискуссии, о смыслах каких-то высказываний, мы этого всего уже практически не видим. И, в общем, это следствие того, что нет вот этой вот свободной конкурентной среды, когда действительно интересные и достойные люди могли бы попадать на экран и могли бы высказываться. В некоторых случаях они попадают на экран. Вот, например, для меня было очень характерно на сей раз, не знаю, видела ли ты, «Школа злословия», в которой был Сергей Юрский.
Нет, к сожалению, пропустила.
И я, естественно, несмотря на поздний час, ждала с нетерпением, потому что знаю, какой блистательный, может быть, собеседник и вообще оратор Сергей Юрский. И вот здесь вот произошла странная вещь. Больше, чем Юрский, говорила Татьяна Никитична Толстая. То есть она отвечала на вопросы, он, как интеллигентный человек, замолкал и выслушивал, и, наверное, ему даже было интересно, и мне тоже больше того скажу, мне, в общем, интересно бывает слушать Татьяну Никитичну Толстую, но если вы, ребят, позвали, или девчата, в программу Сергея Юрского, то дайте, пожалуйста, мне послушать все-таки, что он думает, а в другом формате мы послушаем, что думает Татьяна Татьяны Никитичны или кто-либо другой. Ну вот «Минута славы», но там, к сожалению, приходится высказываться по другому поводу. Да, тоже, вот, тоже проблема, потому что я очень хорошо помню, когда Татьяна Толстая приходила в разные программы как гость, она всегда была очень яркая, убедительная, иногда спорная, конечно, но тем не менее блистательная.
Надо предложить Венедиктову пригласить ее на программу «Особое мнение».
Но в любом случае она всегда и действительно интересные точки зрения высказывает. Но здесь мне просто вот физически не хватило заявленного гостя Сергея Юрского. Может быть, здесь кто-то скажет, что вот в этом и состоит диалог. Но все-таки мне кажется, что когда приглашают гостя, то все-таки ему вопросы задают, они отвечают на его, даже если он их задает. Он действительно там в какой-то дискуссии начал сам задавать вопросы, и Толстая на это повелась и начала долго и подробно отвечать на эти вопросы. И в результате мне вот казалось, что вообще там, ну, может, половину времени говорил Юрский, а остальное время ведущая, что тоже, как мне кажется, не очень правильно.
Я хотела тебе прочитать хорошую, очень интересную телеграмму от Юрия из Тулы. «Здравствуйте, уважаемые ведущие, мне 22 года. Образование, кругозор, тыр-тыр-тыр. До последнего времени считал, что мое поколение деградированное, обезличенное, морально опустошенное. Но вот зашел на сайт канала «Культура», как оказалось, у него большая посещаемость, и обратил внимание на ники пользователей, и понял, что просят показать фильмы, передачи не массового характера, а вот самые, что называется, элитные, да? В основном молодые люди, мои ровесники. В связи с этим у меня к вам следующий вопрос. Не считаете ли вы, что нам специально навязывают образ глупой, безвкусной, безграмотной молодежи современной России? Не исключаю, уважаемый Юрий, потому что я тоже, то, что я вижу вокруг себя, и то, с кем я общаюсь, кстати, в том же живом журнале, в интернете, это все люди, которые намного моложе меня. И все эти люди фору нам всем дадут по части образованности своей и ориентирования в культурном сегодняшнем мире. Они прекрасно знают кино, они прекрасно знают современную и классическую литературу, они прекрасно знают, что происходит на самом деле в нашей стране, и умеют отличать правду от лжи и настоящее от подделки, я имею в виду и в политике тоже. Они знают цену Глебу Павловскому и всем этим программам типа «Реальная политика». Они ориентируются в том, что происходит на Западе, в европейских странах и во всем мире. Это молодые люди из нашей страны. Я вот с Юрием согласна, что этот миф о том, что у нас такая тупая молодежь, необразованная, он кому-то очень выгоден. Кому-то очень выгоден.
Я думаю, что, как во всяком обобщении, здесь есть всегда, ну, доля, да, и очень большая погрешности, потому что есть и такие люди, есть и такие, есть понятно. И образованные, как во всяком другом поколении, так и в молодых.
Но у нас же общее молодых... место говорит о том, что у нас такое поколение, выросла молодежь, тупая, вот безграмотная, ничего, кстати, не знает. Это вот наши депутаты все любят это, да, проповедовать по телевизору, понимаешь? Это вранье.
Ну, депутаты пусть на себя
депутаты начали, пусть поучатся, да, так столько, сколько молодежь учится.
Очень точно про
столько.
Это сказал Юрский, между прочим. Он сказал, что вот сегодня, ну, он, правда, чуть-чуть про более мелких молодых говорил, да, то есть еще только-только подрастающих. Он сказал просто, что они другие, сказал он. И я не знаю, как это оценивать, сказал он. Я не понимаю, хорошо это или плохо, я только понимаю и чувствую, что они другие, и я их сегодня с высоты своего возраста, да, и своего опыта не понимаю. Вот, вот это мне более кажется интересным, что какая-то часть людей, которые сегодня взрослеет, растет, они какие-то другие.
Ну, и в каком-то мы смысле, были другие для своих,
том-то
для своих
и дело,
родителей.
Ну, в том-то и дело. Это тоже была целая на эту Боже тему мой. Дискуссия, да. А, каждое новое поколение отчасти другое, но он еще вот отмечает, что какие-то совсем уже другие. Я вот с 22-летними общаюсь, я, честно говоря, не особо вижу там другие, не другие, да, а просто какие-то другие совершенно приоритеты. Да, безусловно, они намного более, чем мы, грамотны в техническом смысле, да,
не
вот в таком
в
коммуникационном. Они действительно очень многим владеют, то, чем мы там начали овладевать уже в весьма таком серьезном возрасте. И есть абсолютно блистательные. а есть тупые. Поэтому говорить о том, что все в молодом поколении блистательно образованы,
нет,
тоже
так
невозможно.
Я тоже не могу.
Да,
нет,
я
Ира,
тебе о том и говорю,
я
что среди них...
Чем мне приятна эта телеграмма, которую я тебе прочитала. Я согласна с Юрием, что выгоднее считать, что тупая, понимаешь? Это кому-то очень выгодно.
Но
вот
дело
это
в том,
проповедовать
что выгоднее
телевизору.
Считать, что вообще все вся тупые. Масса, весь народ да. тупой. И многое из того, что предлагается, предлагается тупой массе. И это мы видим прекрасно.
Ты же не читаешь вот в интернете, как они
я
обсуждают,
читаю.
Они
почему
обсуждают
ж?
Кино, как они обсуждают выставки.
Почему
как
я не
они
читаю?
Обсуждают книги, литературу.
Почему ты мне отказываешь в прогрессе? Я все читаю. Более того, ко мне еще приходят иногда и пишут мне молодые люди, которые, кстати, вот мне что особенно приятно бывает, которые меня читают и делятся, и тоже какие-то свои мини-рецензии, кстати, на наши с тобой программы дают. Ничего подобного. Я, что называется...
Так что с этой молодежью можно еще кое-что сделать в этой стране. Я вот, опять же, возвращаюсь к этой передаче жуткой, жуткой не потому, что она плохая, а потому что по теме, которая обсуждалась с этим Поляковым и Смолечиным про историю, никогда вот не забуду, когда девочка вышла, мы с тобой, помнишь,
да,
обсуждали,
да.
незапланированная девочка, и сказала, что мы не позволим в нашей стране опять строить общество баранов. Не будет этого никогда. И когда я Млечина говорила здесь в коридоре, высказывала свое мнение об этой программе, он мне ответил, что вот там вы одну девочку видели в телевизионном варианте, а их было как минимум 3 человека из студенческой молодежи, которые вот так вот были возмущены позицией вот этого человека, который призывал нас к государственной идеологии. И как они защищали свою точку зрения.
И, короче говоря,
понимаешь?
Это мы имеем дело с фактором таким, да, как продвинутая молодежь.
И очень хорошо.
И очень
пусть
хорошо.
Она задает тон, а не уроды какие-нибудь, которые
хотя
там собираются, вот, пиво сосут около ларька. А мы только на них ориентируемся.
В последнем выпуске у Марьяны Максимовской в неделю вот был такой страшненький сюжет про то, как активизировались и националисты, которые, в свою очередь, борются с антифашистами. И, в общем, что... Как-то на это никто особенно сегодня не обращает внимания, при том, что очевидно, не в антифашистах, конечно, да, а вот в этом направлении, в националистическом, есть очевидная угроза. И вот эти убийства, чуть ли не 40 человек погибли за последнее время от их рук, это тоже молодежь. Это страшные кадры, когда они там в своих приветствиях друг с другом, да, и стреляют, и потом выходят и режут. Это все тоже молодежь. Это, тут очень важно действительно, как это все будет направляться, что они видят, какие там, ну, извините за выражение, идеалы они усваивают, да. Вот. Но то, что сегодня есть, безусловно, я думаю, среди городской, особенно и студенческой молодежи, есть некоторое значительное количество людей вот этих продвинутых, умных, все понимающих и пытающихся тоже в своем кругу формировать, да, какое-то мировоззрение,
да,
это
да.
тоже очевидно, конечно.
Не,
это
не
дает
вся молодежь
надежду
наша,
определенную.
Не вся молодежь,
не
там.
Вся молодежь наша, не вся молодежь.
Я скажу больше. Даже,
быдло.
Я даже принимаю ту позицию, которую высказывает та молодежь, которая в этих наших побывала, а потом оттуда уходит. Она этих наших воспринимает как некий трамплин, как некую попытку вырваться из провинции духовной, я имею в виду прежде всего, а не географической, и попасть вот в число приближенных к элите сегодняшней, да, к так называемой золотой молодежи. Вот они сюда вырываются на этой волне наших, они с ними походят там пару раз на какие-нибудь случки, тусовки, а потом оттуда выходят уже со своим видением мира. Даже это прощается. Вот ей-богу, прощается.
Нет, ну вот такие очевидные карьерные штуки, они, конечно, довольно противные, потому что кажется, что все-таки вот в юном молодом возрасте еще, да, какие-то там должны быть порывы. Это уже не похоже на порывы, а это действительно
может
расчет
быть,
и надежда на то, что будет, вот как ты правильно сказал, там, карьерный взлет.
Да.
Вот это мне в меньшей степени нравится, но с другой стороны, если у людей откуда-то из глубинки нет никакой возможности иначе как-то пробиться и выйти на поверхность. Ну, может быть, и это путь, кто его знает, не знаю.
Что там в следующей неделе? Апостол?
На следующей неделе там сразу 2 стартуют. Опять наши несчастные радиослушатели будут разрываться между мелодрамой на российском канале «Две сестры». И это очень любимый жанр, уверяю тебя. И тем более там прототип одной из героинь, любимица народная фигуристка Елена Водорезова. И действие происходит вот в тот самый любимый народом отрезок там от 70-х до наших дней. Ну,
это для тёзи, нет, другая аудитория.
Короче говоря, все равно
две
люди
сестры,
будут...
это мелодрама, она... Это
две,
другая аудитория.
Две, не три.
Две сестры.
Да.
А вот «Апостол»,
«Апостол» —
это вот... Что это такое?
Дело в том, что эти аудитории совпадают.
Да?
Как сказали, диверсант, ликвидация, да, это все совпадает. А, это не только мужская. Как я поняла,
нет,
это военный
не мужская,
боевик.
Я имею в виду разные люди.
Посмотрим.
Мне кажется, это разная аудитория, они совпадают.
Если мы берем за основу вообще аудиторию, которая смотрит все, да, вот, то я думаю, что здесь во многом это будет совпадать, и просто ради интереса mm-hmm. люди будут приходить, чтобы понять, где им задержаться. «Апостол», да, это военный боевик, действие происходит во время начала Великой Отечественной войны, шпионы, Евгений Миронов, и так, там хорошие актеры, кстати, играют, там Юрий Назаров, Фоменко Николай играет, Маливанны, и не знаю, там, насколько эта серия зарядится, но знаю, что, в общем, опять же, «Диверсант» и «Шпион» угу. — это очень успешная сама по себе такая формула, да. Ну и, конечно, это я вот думаю, с некоторым таким содроганием жду, но это будет «В глубокой ночи». Следующий закрытый показ — это «Груз 200» и обсуждение этой картины. Думаю, что это будет, конечно, жарко там в студии. Вот. Ну, а что касается самой картины, то 0.20, я просто к тому, что если будут возмущенные потом крики, что, в общем, 0.20 — это уже ну, максимально позднее время, да. Когда действительно наиболее чувствительные натуры и дети, наверное, не будут у экрана
а не знаю,
находиться.
Такой фильм возможно показать по телевизору где-нибудь?
А вот я и думаю, вот мне очень интересно этот эксперимент. Потому что это все-таки уже, ну, вот совсем как да. бы, да, за рамками вот этого вот, и даже артхауса, да, и
это мейнстрима. Это кино совсем для избранных.
Для избранных, поэтому, друзья, очень точно определитесь, хотите ли вы, ну,
это
некоторого
шок.
Шока, да.
Все. Новости.
Человек из телевизора.